Глава 20. Последующее десятилетие каждый экс-битл жил собственной жизнью. Джон окончательно перебрался в Нью-Йорк, обосновавшись с Йоко в шикарном доме под названием Дакота. В течение 5 лет он с переменным успехом выпускал по пластинке в год, хотя так и не сумел избавиться от наваждения Yesterday. Эта песня, признанная величайшим хитом Битлз, была написана не им, а Полом, и он отчаялся написать что-нибудь столь же популярное. Но еще тоскливее было то, что многие считали, что написал ее все-таки он, ведь на диске она, как всегда, была подписана 2 фамилиями. Он бы и рад был, если бы это было правдой, но это была неправда, и он раздраженно разубеждал заблуждавшихся. Кроме музыки, Джон с головой окунулся в бурную политическую деятельность Америки, изредка радуя публику теми или иными эксцентрическими выходками. Какие только движения, партии и фонды не отхватили по жирному куску от его нажитого с Йоко состояния. Он щедро раздавал свои деньги, ощущая себя чуть ли не виноватым в том, что богат, но никогда нельзя было сказать точно, серьезен ли тот или иной его жест бескорыстия, или это очередное шутовство, сколько бы оно ни стоило. Его семейная жизнь с Йоко протекала не безоблачно. Периодически они оба то вновь начинали употреблять наркотики, то вновь лечились от них. Время от времени Джон погуливал на сторону, а однажды сбежал секретарша Йоко, миленькой китаянкой Мэй Пэнг, и не показывался дома больше года. Именно во время этого затянувшегося приключения он, кстати, вновь ославился на весь свет тем, что, будучи в стельку пьяным на концерте Джерри Ли Льюиса, кинулся целовать ему ботинки. Когда он возвращался, когда он как дикий кот приползал к ней зализывать свои раны, Йоко проявляла истинно азиатское благоразумие и принимала его без единого слова упрека. Так продолжалось до 75-го, пока Йоко, наконец, не подарила ему сына, которого они назвали Шон Таро Оно Леннон. Подарила в буквальном смысле этого слова, ведь она родила его 9 октября, в день рождения Джона. С этого момента семейство Леннонов исчезло из поля зрения прессы. Джон не отходил от Шона ни на шаг. Больше всего он боялся, что тот вырастет потребителем, и боролся с этим достаточно своеобразно. Покупал ему все, чего бы тот ни пожелал, иногда тратя за один поход в магазин игрушек по нескольку тысяч долларов. Как ни странно, он добился желаемого результата. Единственным предметом гордости сына были не электрические автомобили и поезда, которые ему быстро надоели, а собственноручно собранная коллекция ракушек и камешков. А Йоко ежедневно рано утром удалялась в офис и до позднего вечера занималась делами – купли-продажей ценных бумаг, недвижимости и даже стад крупного рогатого скота. Джон вспомнил, как позавидовал однажды булочнику Питу Бесту и научился печь хлеб. Этот процесс увлекал его теперь больше, чем оставленное сочинительство. А еще большее наслаждение доставляло ему наблюдать, как испеченные им караваи едят Йоко и Шон. Чуть ли не главной целью, которую поставил перед собой Джон, воспитывая сына, было сделать так, чтобы тот не чувствовал себя ребенком звезды. Пожалуй, он даже переусердствовал в этом. Когда Шон ушел 5-й год, соседи показали ему на Рождество желтую подводную лодку. Мальчик ворвался в дом с восторженным криком: «Папа, я знаю, ты один из Битлз!»
«Верно», — признался Джон. «Был. Давай-ка за стол, Рождество надо встречать дома». Но счастливый блеск в глазах сына заставил его пересмотреть свой взгляд на прошлое. Вдруг ему захотелось, чтобы тот гордился им. И не былыми заслугами, а тем, что он есть сейчас. Ему вдруг подумалось, что роль папы-домохозяйки, которой сам он так кичится, вряд ли может удовлетворить честолюбие нормального мальчика. И он решил привнести в воспитание сына элемент мужественной романтики. В августе 80-го, взяв с собой Шона, Джон отправился на своей яхте «Изида» в путешествие на Бермудские острова. Правда, в качестве кока. Но по пути они попали в шторм, половина команды свалилась морской болезнью, и Джон стал за штурвал сам. Шон, мокрый до нитки, не слушаясь приказа Джона спрятаться в каюте, стоял рядом, крепко держась за поручни и время от времени влюбленно поглядывая на отца. Его папа вовсе не домохозяйка, и даже не только один из Битлз, нет, он бесстрашный морской волк. Смена жизненного ритма, красота Бермудов и необходимость быть сильным заставили Джона о многом подумать. Там, на яхте, он впервые за 5 лет снова начал писать песни. Одна из них называлась «Как будто начиная заново». И он решил начать запись нового альбома. Даже придумал название «Двойная фантазия». Во-первых, потому что он будет состоять из 2 пластинок, а во-вторых, потому что Йоко выступит в нем таким же полноправным автором, как и он.
Уничтожив Битлз, Пол понимал, что ему будет трудно, но он не предполагал, что будет так трудно. Больно, когда от тебя отрывают кусок живого мяса, но еще больнее, когда ты сам кусок, оторванный от чего-то большего, и выжить тогда практически невозможно. Его растерянность граничила с безумием. Он перестал работать, он перестал боиться, да и вообще перестал заботиться о своей внешности. Он перестал интересоваться сексом, даже с Линдой. Чувство вины и безысходности не оставляло его ни на миг. Когда-то он с брезгливостью отнесся к увлечению Джона героином. Теперь, спрятавшись с Линдой на своей шотландской ферме в Суссексе, он сам погрузился в эту радужную трясину. Они жили в крестьянской лачуге, которую Пол хотел когда-то переоборудовать под студию, поставив рядом настоящий дом. Они спали на старых, пропахших сыростью матрацах, брошенных прямо на цементный пол. По утрам Линда, прихватив деньги, отправлялась к соседям и покупала у них провизию – домашний сыр, домашний хлеб, яйца и молоко. Пол просыпался часа в 3-4 дня, но долго еще лежал в тяжелой полудреме. Когда он наконец вставал, Линда насильно кормила его. Так продолжалось несколько месяцев. Однообразные муторные дни прерывались сюрреалистическими эпизодами. Как-то, например, к ним на ферму явился журналист и потребовал от Пола доказательств, что он не фальшивый. Придя в бешенство, тот вылил на репортера, стоявшего у порога, ведро воды и в шею вытолкал его из дома. В другой раз, проснувшись среди ночи, Пол увидел в пробивавшемся сквозь ставни тусклом свете луны, что между ним и Линдой храпит какой-то худой заросший оборванец. Пол растормошил его. «Ты откуда?» – спросил он.
«Я?» – удивился тот. «Я уже неделю тут живу, парень». Незнакомец раздвинул улыбки, полный гнилых зубов рот. «Ты еще сказал мне, будешь жить со мной, Эд, все будет в порядке. Я написал «Yesterday», и героин у нас будет всегда». Пол вытолкал и его. Образ жизни больных растений прекратила Линда. Однажды утром она вместо того, чтобы приготовить еду и убраться в доме, принялась трясти Пола, крича: «Вставай! Вставай, говнюк! Я больше не могу спать с трупом!»
И он взял себя в руки. Ему казалось, что он, как потерянная игрушка, долго провалялся под шкафом в паутине и пыли. И вот его нашли. Он отмылся, сбрил с подбородка неопрятную бороду и вышел в свет. Но оказалось, игрушка уже вышла из моды. И началась гонка за утерянной славой. Сперва он работал в одиночку, затем сколотил довольно сносную группу, пригласив Дэнни Лейна и еще нескольких музыкантов. Ему хотелось, чтобы Линда всегда была рядом с ним, и он заявил, что она будет петь и играть на клавишных. Линда не умела ни того, ни другого, но, приняв это заявление за его очередную прихоть, которая скоро забудется, стала честно брать у мужа уроки. Вскоре, однако, она уже довольно сносно музицировала, и судьба ее была решена. Она стала выступать вместе с Полом в свободное от работы время, рожая ему предсказанных когда-то детей. Некоторые пластинки Пола и его «Wings» поднимались до вершин хит-парадов, но до успеха «Битлз» им было все-таки очень далеко. Пол переносил это болезненно, хотя и сознавал, что он добился именно того, к чему стремился. Он стал просто музыкантом, без всякой чертовщины и мистики. Оказалось, правда, что он не самый сильный музыкант в этом мире. Однажды, находясь по делам в Нью-Йорке, он пришел в гости к Джону, как в старые добрые времена, захватив с собой гитару, но тот не пустил его дальше порога.
«Это тебе не Ливерпуль, Макка», — сказал он, не поздоровавшись. «Тут без телефонного звонка не приходят».
«Я хотел спеть тебе новую песню», — начал Пол, еще надеясь, что Джон, по обыкновению поиздевавшись, все же впустит его, и они вволю повспоминают былые денечки.
«Пошел вон, болван», — сказал Джон с кривой усмешкой. «Скажи спасибо, что мне до сих пор не дали вид на жительство, и я не могу держать у себя оружие». С этими словами он захлопнул дверь у Пола перед носом.
Джордж все дальше двигался по пути самопознания, углубляясь в дебри буддизма и индуизма. Патти ушла от него и стала женой Эрика Клэптона, что не мешало этой троице поддерживать теплые отношения друг с другом. Мало кто понимал его новые песни, посвященные в основном Богу. Свою фирму звукозаписи он назвал «Темная лошадка», ведь он был темной лошадкой для мира шоу-бизнеса. В его конторе работала низенькая, поджарая, но яркая мексиканка по имени Оливия Ариас. Она-то и родила ему сына, названного Дхани. и вскоре стала его законной женой. Он выпустил много пластинок, но особого успеха они не имели. Похоже, он и не стремился к этому. Трижды общественность вновь привлекала имя Джорджа. В первый раз, когда он организовал грандиозную благотворительную акцию в пользу Республики Бангладеш при участии Боба Дилана, Рави Шанкара, Клауса Вормана, Клэптона, Ринга и группы Бэдфингер. За два концерта в нью-йоркском зале Madison Square Garden они заработали для Бангладеш 10 миллионов долларов. Во второй раз, когда некто Роланд Мэк предъявил ему обвинение в плагиате. Речь шла о ставшей хитом песне Джорджа «My Sweet Lord», которая якобы, или не якобы, была один в один слизана с «He's So Fine» Мэка. Джордж заплатил крупный штраф, а Мэк признался журналистам, что его главный выигрыш – то, что он судился с одним из «Битлз». Наконец, в третий раз о нем вспомнили, когда он выпустил роскошно оформленную автобиографическую книжку «Я мне мое». Несмотря на неслыханную цену – 148 фунтов, она была моментально раскуплена и тут же стала библиографической редкостью, так как издали ее тиражом в 2000 экземпляров. Чуть ли не самым шокирующим в этой книге оказалось то, что в ней ни разу не был упомянут Джон Леннон. В интервью журналу Playboy Джон прокомментировал это так. «Он не забыл ни одного случайно встреченного саксофониста или гитариста, а меня там нет. Это довольно обидно». Похоже, это действительно была тонкая месть Джорджа за то, что за все проведенные вместе годы Джон так и не начал принимать его творчество всерьез.
Ринго всегда устраивал роль профессионального друга. Его душа не умела ненавидеть, а любая грязь скатывалась с него, не прилипая. Предложение баснословных гонораров так и не заставили гордых экс-битлов собраться вместе еще хотя бы раз. Зато просьба Ринга о маленькой помощи свела такие их имена под одной обложкой. Джон Леннон написал для него песню «Я величайший». Подарили песни и Пол Джорджа. А в «Юр Сикстен» Пол от Щедрот даже исполнил соло на мундштуке от саксофона. Немудрствуя лукаво, Ринга назвал этот альбом «Ринга», и его успех побил рекорды сольных проектов Джона, Пола и Джорджа того времени. Что касается семейной жизни, некрасивые эпизоды, которые привели к распаду брака Джона с Синтией и расторжению помолвки Пола с Джейн, не стали для него поучительными. Однажды Морин, к тому времени уже мать троих детей, застукала мужа в постели с фотомоделью Нэнси Эндрюс. Он много снимался в кино, сыграв самые разноплановые роли – от пещерного человека до римского папы. В Лос-Анджелесе он организовал фирму по изготовлению мебели и сам занимался ее дизайном. Он быстро простил Полу пощечину и остался единственным из них, кто, не боясь того, что его прогонят, мог заявиться к остальным в любое время дня и ночи. Собственно, умение прощать и было чуть ли не главным его талантом. В Англии, а еще более в Америке, он оставался всеобщим любимцем. Потому-то остальные трое всегда с удовольствием приглашали его к сотрудничеству, в особенности на живые концерты. Правда, чаще всего постраховавшись вторым, более техничным барабанщиком.